Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакиров. Сегодня моим гостем стал политолог Владимир Пастухов. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте.
Путин приватизировал 9 мая и память о Великой Отечественной войне. Уместно ли сейчас праздновать этот День Победы и вспоминать о нем?
Ну, я считаю, что вспоминать придется. Потому что в каждой семье есть кто-то, кто на той войне остался, кто из этой семьи ушел, или еще живы те, кто через эту войну прошел. Поэтому я не понимаю, как можно о ней не вспоминать. Второе. Эта война действительно переломный пункт истории России 20 века. Ну, России в том облике, в котором она была. И в реальности это то, что создало советское общество. Я считаю, что без победы в войне советское общество не было бы таким, каким моего, по крайней мере, мое поколение достало, и оно бы никогда не смогло бы эволюционировать в сторону перестройки и всего остального. Поэтому это действительно выдающееся событие и в истории России, и в истории человечества. Поэтому есть тут Путин, нет тут Путина. Это великая победа, и помнить о ней, отмечать ее внутри семьи. Другой вопрос, что как отмечать? То есть отмечать как победобесие или отмечать как минуту для размышлений? Понимаете, мне гораздо ближе британский день памяти, который существует для любых войн, там сколько их было, и который происходит как день раздумий, а не как день патриотического угара.
Скажите, а как тогда относиться к памяти солдата или офицера, который входил в Польшу в 1939 году и убивал финнов в 1940?
Ну, наверное, точно так же, как памяти польских солдат, которые входили там, в 1920 году, убивали солдат Тухачевского. Как относиться, понимаете, к польским солдатам, которые входили в Москву в 16 веке. Понимаете, я не люблю играть в эти исторические игры. История была жестокой для всех стран и народов. В этом надо отдавать себе отчет, надо пытаться дать этому правильную оценку для того, чтобы минимизировать возможность повторения этого в будущем. Но циклиться на этом пользы не будет. Понимаете, какое отношение имеет победа над фашизмом к преступлениям сталинского режима в 1939 и в 1940 годах в Польше и Финляндии. Вот вы сейчас связали мне два вопроса. Первый вопрос. Надо ли отмечать победу над фашизмом и победу в войне? Я вам сказал, что отмечать надо, праздновать не вижу сейчас повода. Это праздник со слезами на глазах. Дальше вы перескакиваете на две другие войны. Да, в этих, возможно, и в тех, и в других войнах участвовали одни и те же люди. И одни и те же люди были преступниками и героями. А что такого в жизни не бывает? Мы находимся от тех событий на расстоянии 80 лет. Мы должны научиться осмысливать, а не расчесывать на себе историческую память до крови.
Вопрос очень простой, чтобы закрыть этот кейс. Могу ли я повесить портрет своего деда на стене, который воевал в финской войне, и гордиться тем, что мой дед защищал интересы страны?
У меня не было деда, который воевал в финской войне, и мне трудно сказать, как я бы поступил в этой ситуации.
Инаугурация Путина 7 мая, на ваш взгляд, это коронация на престол или еще одна тактическая победа диктатора? Доживем до 2030 года, а там посмотрим.
Мне кажется, что Путин был коронован на престол в 1 января 2000 года. Понимаете? И с тех пор ничего не меняется. Поэтому, в принципе, ни одни выборы Путина, на мой взгляд, не соответствовали стандартам выборов, как мы понимаем, в демократическом обществе. Просто в какой-то момент это было менее очевидно, в какой-то момент это стало более очевидно. К К сожалению, для них они никак не рискуют отказаться от последнего завоевания революции 16-17 годов, от республиканизма. То есть, ну вот что-то, то есть настолько прочно это все-таки вошло, что это мешает им объявить монархию в полном объеме. Поэтому они вынуждены проходить вот эти вот фиктивные точки перевыборов, которые, с моей точки зрения, практического значения никакого не имеют. Путин оставаться будет у власти ровно столько, сколько хватит ресурса удерживать свою власть в руках. И если у него хватит ресурса удерживать эту власть до смерти, он будет оставаться президентом до смерти. Если он войной заведет ситуацию в России до уровня революционной раньше, то его уберут, скорее всего, каким-то переворотом, либо каким-либо еще образом, что менее вероятно.
Некоторые эксперты объясняют появление одной из его дочерей в эфире и большое интервью с ней как возможность привлечь ее к управлению страной, и некоторые говорят о престолонаследии. Как вы относитесь к такой версии?
Ну, мне она казалась бы логичной, я об этом сам никогда не говорил, но думал. Знаете, как в фильме говорит, помните, «Заря принесена счастье», говорит, вы говорили, что императора говорит, надо убить, говорит, никогда этого не говорил, но думал. Никогда этого не говорил, но думал. Да, и я думаю, что это такой логичный путь для любого диктатора, который заходит в тупик. А Путин не любит такого рода решения. Это не в его стиле. Возможно, если его спросили лет 10-15 назад, хочет ли он этого, он бы однозначно ответил, что нет, абсолютно не хочет, и он не хочет дочерям своей такой судьбы. Но жизнь может сложиться так, что ни одного другого надежного преемника он просто не найдет. Поэтому такую опцию отвергать нельзя. Но это будет сделано не за, а вопреки. То есть не потому, что он очень хочет оставить власть своим дочерям, а потому что может так сложиться, что никому другому ее оставить будет просто уже невозможно без гарантированного разбора полетов и расправ после своего ухода. Единственная поправка, которую нужно сказать, что это никак не связано с этим интервью, которое давала, если не ошибаюсь, Воронцова, потому что мне кажется, что причины для интервью были совершенно приземленные. К тому моменту готовился, как мы впоследствии узнали, довольно пространный фильм ФБК о ней, и мне кажется, что это была обыкновенная контрпропагандистская акция на опережение.
Но появление этого интервью – это не случайное явление.
Появление интервью, мне кажется, было обусловлено вполне конкретными причинами контрпропаганды, но все-таки такого совпадения не бывает. А то, что, безусловно, те, кому положено за этим следить, знали и понимали, что готовятся фильмы ФБК, я не сомневаюсь. А тема возможного престола наследия и вообще как бы коллективного наследования элитой сегодняшнего как бы власти и собственности – это отдельная тема. То есть здесь повод случайный, а как бы причина для разговора есть вполне серьезная, потому что я считаю, что все то, что сегодня происходит в России, включая эту войну, это часть гигантской работы администрации Кремля над планом наследственной передачи власти, ну, пока в коллективном смысле, от клана отцов к клану детей. То есть это отдельная большая тема, просто я не уверен, что именно появление фильма часть этого плана.
Очень много споров о фильме Марии Певчих. Цитата. «Строить демократические институты, одновременно изменяя демократическим принципам, нельзя. Вот главный месседж фильма Певчих». Об этом написал публицист Станислав Кучер. Вот вы согласны с таким тезисом?
Была одна советская писательница, которая говорила, что есть такие слова, которые похожи на пустое ведро. Когда его пускают с лестницы, оно издает очень много грома и звуков, и кажется, что это что-то существенное произошло. На самом деле это просто пустое ведро летит с лестницы. Вот такие вот фразы – это пустые ведра, пущенные с лестницы. Все демократические режимы устанавливались в ходе длительных революций, которые включали в себя периоды правления, не просто нарушавшие демократические принципы, являющиеся примерами одних из самых страшных деспотий и диктатур, когда-либо существовавших, ну, по крайней мере, на европейском континенте. Примером чему может служить и кабинская диктатура, которая по своей зверскости сопоставима ну, в общем, с учетом поправок на время, и с большевизмом, и с нацизмом. Тем не менее, это был как бы шаг развертывания революции, из которой выросли все эти замечательные французские республики, которые считаются сегодня одним из эталонов демократии. Поэтому я не понимаю, как эта фраза работает и что она означает. Для меня ее содержание покрыто мраком.
Фильм Марии Певчих – это взгляд на события 90-х годов 30-летних.
Зачем придумали олигархов? Зачем раздали им богатство? Зачем изобрели оболванивающую пропаганду и подделку выборов? Почему они, эти несколько демократов и реформаторов, и олигархов, презирающих мнение обычных людей, решили, что знают лучше, как жить?
Основной месседж Марии Певчих, которая сняла этот сериал – это позиция 30-летних, которые предъявляют претензии тем, кто рулил в 90-е годы. Вы коррумпировали эту власть, вы привели в Кремль чекиста Владимира Путина. Вы одни из главных виновников этой истории. Вы согласны
Я,
с этим
на самом деле, тему для себя закрыл статью в «Новой газете». Именно поэтому я сказал, что я не считаю нужным к этому возвращаться, потому что ничего нового не скажу. Первая глава этой статьи называется «Капитан Очевидность». Я согласен с 99% тезисов, которые озвучены в трех сериалах этого фильма. В том числе и потому, что я был один из тех, кто осмысливал эту эпоху именно в этом направлении. В том числе, естественно, претензия к 90-м состоит и в том, что они не смогли удержаться на высоте продекларированных ими целей элиты, и в конечном счете все это свелось к нарушению демократии, которая не началась с передачи власти чекисту. И мне вообще глубоко плевать, чекист он или кто-то еще, понимаете? То есть вот я не понимаю, почему привязались, почему решили начать с этой парикмахерской. Я знаю много чекистов, которые были достойными и честными людьми, и много диссидентов, которые таковыми не являлись. Понимаете, эти качества, к сожалению, не распределяются. Другой вопрос, что песенка одна была Уткина, человек оказался не тем. Понимаете, это другой вопрос. И как это связано с чекизмом? Это понятно, что это пункт определенный в голове у поколения сидит. Я этой связи для себя не провожу. Претензий в этом смысле у меня к фильму нету. Да, это правда, были порушены очень многие принципы морали, права, и итогом этого стала неконституционная передача власти одним человеком другому в обход общества и в обход элит. Вопросы к фильму у меня возникают не в части этих констатаций, а в части коннотации, которую он создает, то есть что дальше? То есть должны ли мы дальше сейчас осмысление этого периода развернуть в сторону соревнования нищих на паперти, понимаете, политическое? То есть сейчас есть один главный факт. Это развязанная Россией и ее политическим руководством война, самая крупная со времен Второй мировой войны в Европе. И есть существенный один вопрос, кто несет эту ответственность, кто за, кто против, и каким образом это прекратить, не развернув эту войну по-ленински в гражданскую. Вот это вопрос, который меня волнует. Если мы осмысляем 90-е с целью не допустить этого перерастания империалистической войны в гражданскую, то это правильное и хорошее дело. А вот если это ведет к развязыванию вот этой вот внутренней войны на том месте, где нужно собирать по крупицам консенсус, это меня не устраивает.
Мы беседуем с политологом Владимиром Пастуховым. С вами Мумин Шакиров.
Некоторые наблюдатели, особенно из числа кремлевских пропагандистов, считают войну в Украине гражданской. Украинцы категорически с этим не согласны. Они считают, что это чистая интервенция, которая подожгла центр Европы. Ваша точка зрения?
Я на эту историю смотрю не как киевлянин, а как политический философ. И как юрист, я, наверное, был первым, кто назвал ее гражданской, в том смысле, но не в том смысле, в котором эту тему эксплуатирует Кремль. Есть два нарратива, они внешне совпадают по слову «гражданская война», но диаметрально противоположны. Есть кремлевский нарратив, действительно, который хочет сделать акцент на том, что был внутренний конфликт в Украине, который развернулся в гражданскую войну, где одна сторона стала доминировать над другой, вот поэтому мы вмешались, чтобы слабому помочь. Этот нарратив, такое понимание гражданской войны, естественно, я отвергаю. И причина не потому, что я не вижу конфликта внутри Украины. Эти конфликты есть, как и есть в любом обществе, а потому что я считаю, что те конфликты, которые были в Украине, ну, по разным совершенно векторам, они без интервенции никогда бы не переросли в состояние гражданской войны. То есть здесь причина как бы путается со следствием. Да, были определенные напряжения, где их нету, но если бы не было интервенции, если бы вмешательства не было, это напряжение были бы нормальными конфликтами, которые разрешались бы политическим путем. То есть в этом смысле, конечно, я не поддерживаю этот тезис. Но я рассматриваю эту ситуацию значительно шире. Когда я говорю о гражданской войне, я говорю о том, что, к сожалению, ну, на бумаге мы можем считать, что СССР давно распался, его нету. У нас есть как бы не связанные друг с другом государства на постсоветском пространстве, и это как бы перевернутая страница истории. С моей точки зрения, это не перевернутая страница истории. С моей точки зрения, распад СССР продолжается. И все, что происходит сегодня, это в некотором смысле вторая стадия распада СССР, вот, которая после 30-летнего периода идет. И, кроме того, эта вторая стадия, она предполагает борьбу, в общем, на самом деле, все тех же сил, то есть сил, которые стремятся сохранить архаику, и сил, которые стремятся к модернизации общества. То есть так получилось, что в двух государствах, таких как Россия и Украина, как бы эти силы пропорционально оказались разделены иначе. И если в Украине как бы тренд на модернизацию, ну, поддержан был большинством населения, и вот эта вот попытка остаться в советском прошлом, это был удел меньшинства, то в России по итогам всех этих многих лет тренд на модернизацию оказался маргинальным, а тренд на восстановление архаики и советского прошлого оказался основным. Вот это вот конфликт, потому что эти два общества оказались двигающимися, ну, как бы в разных направлениях в рамках этого процесса, продолжающегося процесса распада Советского Союза. И вот в этом смысле, да, это как бы можно рассматривать как гражданскую войну.
Но еще один из спорных тезисов – русские и украинцы – это раскол мировоззренческий или генетический?
Я, в принципе, между американцем, русским и французом тоже найду много больше общего, чем различий. Знаете, все люди – братья, как произошли от Адама и Евы. Если я не ошибаюсь, нас даже с обезьяной различает всего 4% генома. То есть это не в ту степь вопрос. Ответ очень простой. Я считаю Украину сложившимся этносом и, естественно, самостоятельным совершенно народом. Этот народ, ну, в рамках, по крайней мере, принятой уже почти 150 лет концепции права нации на самоопределение, имеет право на создание своего суверенного государства, которое имеет, в свою очередь, право выбирать свой внешнеполитический курс. Там другой вопрос, что, как в известном адвокатском анекдоте, иметь право и иметь возможность воспользоваться своим правом – это две разные истории, и жизнь показывает, что не всегда тот, кто имеет право, может этим правом воспользоваться фактически. Но это тема другого большого разговора. Тем не менее, в рамках того вопроса, который вы задали, это не имеет значения. То есть это для меня абсолютно самостоятельный народ. Этот народ имеет право на свое государство. Это государство имеет право выбора своей политической ориентации в пространстве. С моей точки зрения, этот народ не похож на русских ровно настолько же, насколько на русских не похожи казахи, грузины, армяне, белорусы. Но каждый народ имеет свою особенность. Может быть, все-таки он чуть-чуть больше похож на русских в силу, но очень длительного общения и определенной языковой общности. Все-таки это имеет определенное значение, но не более того. Поэтому мне кажется, что у нас очень много сейчас есть наслоений, которые связаны именно с войной. То есть война рождает вот все эти идеологемы. Война никогда не бывает вечной. Она, как бы там ни было, она рано или поздно закончится, с ней уйдет и вот эта ажитированность, понимаете, всех этих вопросов. То есть уверяю вас, что через 40 лет, но, к сожалению, нас, видимо, тогда не будет, вопрос о том, являются ли украинцы генетически другими, чем русские, никого не будет уже волновать.
Продолжая эту тему, война когда-нибудь закончится. Вот как раз заместитель руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в издании «Экономист», буквально сегодня вышла эта публикация, заявил, что Украина не сможет выиграть войну только на поле боя. Такие войны заканчиваются договорами. Как бы вы оценили ситуацию с тем, что происходит на фронте? Будет какой-то договор компромиссный или будет продолжаться эта страшная война, которая будет уносить тысячи и тысячи жизней?
Я не слышал этого высказывания представителя разведки Украины. Оно меня удивляет, поскольку оно идет сильно вразрез со всем тем, что политическое руководство Украины заявляло ранее. И если это действительно корректная цитата, то это обозначает для меня какой-то определенный новый тренд в позиции Киева. Я обязательно к этому вопросу вернусь. Спасибо за наводку, его посмотрю. Ну, допустим, если это так, то это, опять-таки, как к тому фильму, который мы только что обсуждали, это заявление из разряда «Капитан Очевидность». Ну, просто другой вопрос, что иногда эмоционально люди годами могут игнорировать очевидное. Но, тем не менее, оно таковым является. На сегодняшний момент ни одна страна мира не обладает ресурсами, которые могут обеспечить победу над Россией военными средствами. То есть несколько стран мира обладают ресурсами, которые могут обеспечить коллективное самоубийство. Но все-таки надо понимать, что с момента наступления ядерной эры и, ну, как бы не с самого начала, но, грубо как сказать, конца 60-х годов, с момента достижения ядерного паритета, вопрос о чисто военной победе между странами-участниками ядерного клуба и тем более двумя основными его участниками, такими как Россия и США, которые обладают возможностью стереть жизнь с лица Земли целиком приблизительно 100 или 150 раз, он снят с повестки дня. То есть здесь нечего обсуждать. Военная победа над Россией невозможна. Возможно, были два варианта. Россия, ну, совсем подскользнется на арбузной корке, и небольшого сопротивления плюс небольшие санкции и так далее хватит для того, чтобы она скукожилась, на что все и рассчитывали первую половину, скажем, 2022 года. Эта гипотеза не подтвердилась. Путинский режим сумел мобилизовать психологическое население в свою поддержку, разбудить монстров русского мессианства в душе народа или его религиозную энергию, провести мобилизацию, ну и обеспечить стабильность свою поддержку войны населением. Это перевело войну с этого момента война на самом деле превратилась в войну до первой. Вот есть понятие драка до первой крови, да, а есть понятие драка до первой революции. Вот в такой войне может выиграть тот, кто дотянет ее до революции в стране противника. Поэтому сейчас о какой военной победе может идти речь? То есть речь может идти о том, может ли Украина, поддерживаемая Западом в должном размере, оказывать сопротивление России ровно столько, сколько надо, чтобы в России произошла революция, ну, скорее всего, связанная с физическим уходом из политики Владимира Путина. Или у России не хватит, у Украины не хватит ресурсов вот, дотянуть до этой революции. С моей точки зрения, ситуация сейчас на фронтах и с западной помощью складывается так, что, по всей видимости, рассчитывать на продолжение войны, скажем, на 10-15 лет, а это примерно тот срок, который нужен для того, чтобы в России выдавить в России революцию, а Украины нету. Значит, соответственно, начинается разговор о том, что да, ну, то есть какие-то войны заканчиваются каким-то миром. Это очень сложный, болезненный вопрос. Проблема в том, что каждый раз, когда вы задаете этот вопрос, мы понимаем, что мы получим ну, определенную психологическую реакцию, прежде всего, в Украине, потому что Украина, как воюющая страна, она заряжена на победу. Она заряжена на победу. И люди не хотят и не готовы слышать о том, что это невозможно. То есть, но это реально невозможно по одной простой причине. В тот момент, когда Россия будет терпеть поражение, она применит ядерное оружие. Она применит ядерное оружие потому, что ее руководство – это военные преступники. И им, в принципе, нечего терять.
Я беседовал с политологом Владимиром Пастуховым. У микрофона был Мумин Шакиров. Всего вам доброго. Подкаст «Table Talk» с Александром Гиннесом. Каждый месяц мы беседуем с писателем, путешественником, кулинаром, почти полвека живущим в Нью-Йорке. Гиннес – это опыт сопряжения Запада с русской культурой. Для многих сегодня этот опыт стал неожиданно актуальным. Книги, фильмы, культурные тренды и интеллектуальная мода. Смотрите «Table Talk» на YouTube-канале «Радио Свобода». Ведущий Иван Толстой.